вы решили стать гиком. Всем привет, я Валентинка, и сегодня я буду вашим проводником в мир одной из самых известных и потрясающих фантастических вселенных. Разговаривать о ней будем с моим сегодняшним гостем, Евгением. Привет, Женя.
Привет.
Расскажешь пару слов о себе?
Скорее всего, я буду самым молодым из твоих гостей. Я успел еще активно попользоваться дискетами, я играл в GURPS и D&D. Про GURPS, наверное, уже никто и не слышал.
Женя, так ты гик?
Навряд ли. Я еще с тех времен, когда слово «гик» было связано с технарями и компьютерными задротами. А то, про что ты рассказываешь, называлось у нас нёрдами. А так-то я еще и гуманитарий. Я далек от компьютерных задротов.
По поводу этимологии слова «гик» и в чем разница между гиками и нёрдами, мы, конечно, можем с тобой поспорить, но это не тема нашего сегодняшнего выпуска. О чем мы сегодня с тобой разговариваем?
О «Матрице».
Да, я точно знаю, что ты смотрел фильмы, но насколько ты глубоко погружался в эту, так сказать, кроличью нору?
Не знаю, честно говоря, фильмы, конечно, классные, реально и визуально, и сама идея «Матрицы» очень классная, а вселенная, честно говоря, кажется слепленной вообще нелогично, на коленке, и какая-то она слабенькая. Так что не особо погружался.
Я думаю, большинство людей смотрело или всю трилогию, или первую часть, но не особо вникала в предысторию и смысл, которые заложены в фильмах. Возможно, именно поэтому у тебя сложилось такое не самое лучшее впечатление по поводу глубины истории.
Не знаю, кино красивое, глубоких смыслов, есть задумки, но...
Ты, кстати, смотрел трейлер новой части?
Да, я еще видел вот эту штуку с таблетками, довольно прикольно. Полный трейлер, да, смотрел.
А вот видел вот это вот трейлер, когда тебе говорят вот именно то время, когда ты его смотришь?
Не, я такого не видел.
Там такой прикол. В общем, я всем советую, кто там послушает наш выпуск, пойти, зайти на сайт «Новой матрицы». И суть вообще трейлера в том, что они в течение вот этого трейлера говорят ровно вот то время, в которое ты смотришь. Вот ты смотришь его там в 7:50, они говорят там типа, вот ты сейчас думаешь, что сейчас 7:50, а ты смотришь трейлер, но так ли это? И ты такой, боже мой, действительно? Действительно, а как они это сделали? Прикольно, конечно, сделали. Вообще, я считаю, что и старые фильмы, и новый фильм стоят того, чтобы их посмотреть. И, возможно, я сегодня помогу и тебе, и нашим слушателям лучше понять всю трилогию и рассказать чуть больше о бэкграунде.
Давай.
Как всегда, начнем с истории создания, потому что, возможно, некоторые считают, что это часть, которая более скучная в моих подкастах, но я считаю, что сама история того, как создавалось какое-то произведение, оно непосредственно влияет на само произведение и его понимание. И, конечно же, возможно, многие слышали о том, что «Матрицу» создали братья Вачовски.
Братья или сестры?
Все-таки братья. На самом деле, кто не знает, оба брата потом в разное время, но уже после съемок фильма, совершили трансгендерный переход и стали сестрами Вачовски. Но так как трилогия создавалась во времена до этого, я буду их называть вот в своем рассказе братья Вачовски. И ребята с детства были посвящены в кино, но никогда там, в детстве или там, в юношеском возрасте они не мечтали стать киноделами и попали вообще в какой-то мере в эту сферу случайно. Даже учились они на самом деле в университете на строителей, и потом у них был достаточно успешный строительный бизнес. Но что все изменило, так это их любовь к комиксам, потому что с самого детства они очень любили комиксы, ими увлекались, при том, что не какие-то там Marvel или DC, а они вот любили такие вот глубокие комиксы, какие-то киберпанковые с налетом японскости какой-то, вот что-то такое на границе манги и комиксов. И в какой-то момент они решили, что строительство их больше не привлекает, и они решили пойти писать диалоги к комиксам, как раз-таки заниматься своим любимым делом. И вот так вот их взяли на вот эту вот их первую работу, и какое-то время они были достаточно успешными в этом плане, но потом поняли, что просто диалогами они не хотят больше обходиться, и сели за написание полноценного сценария. И их первый же сценарий взяли сразу же в работу и сняли по нему фильм, который называется «Ассасины». При том, что там достаточно, кстати, если вы посмотрите звездный состав, там что-то Сильвестр Сталлоне снимался, еще какой-то другой известный актер. Но, несмотря на то, что этот фильм был снят и даже имел какой-то, ну, там, небольшой успех до своего времени, он был абсолютно переделан, и это очень расстроило наших братанов-катанов. И вот в тот момент они поняли: хочешь сделать хорошо, сделай сам. И вот тогда уже, а это был там 95-й год, у них уже были первые мысли о «Матрице». То есть вот эта вот идея виртуальной реальности, какого-то супергероя такого, который все это разрушает, и другие идеи, о которых мы позже поговорим, они уже были тогда у них в головах. И они решили: окей, мы хотим за это браться, и хотим снимать кино, и хотим делать это сами. Они написали сценарий, который предоставили там продюсерам, и в них даже поверили, но так как этот сценарий предполагал достаточно сильную техническую экспертизу и вовлеченность, то есть использование достаточно большого количества спецэффектов, им сначала сказали: так, пацаны, вы впервые в этом деле, в кино, вы еще никогда его не снимали, давайте вы сначала снимете что-нибудь попроще, и тогда уже мы дадим вам деньги на вот этот вот ваш большой проект. И тогда они сняли фильм «Связь» 96-го года. Это такой нуарный триллер, где главный герой — женщина, лесбиянка, и она там возвращается к бандюкам, в общем, там деньги, стрельба и все такое.
Он хорош, его видела.
Он был достаточно хорошо встречен критиками, я его лично не смотрела, но я не фанат вообще нуара, абсолютно, вот это вот и боевиков, это не мое. Я люблю фантастику, там, фэнтези, а не пацанов в шляпах.
«Матрица» явно не боевик вообще ни разу нигде. Ну, ладно.
Ну, это где-то на стыке. Это где-то на стыке. Ну, вот, допустим, «Крёстного отца» я не смотрела и не собираюсь, если честно. Пусть меня полетят камни, но вот это не мое вообще.
Ну, я брошу в тебя, если что, камень, да, за «Крёстного отца».
Так, Женя, всё, мы с тобой...
Это совсем не боевик вообще, если что. Совсем не боевик.
Ну, какая разница, там стреляют, там вот это вот мафия.
Там стреляют гораздо меньше, чем в «Матрице».
Ну, возможно, я дам ему шанс. Но на самом деле, ну, просто сама концепция и атмосфера таких фильмов, такого рода фильмов, мне не особо по душе.
Окей, да, вот братья, сестры, вот они, короче, сняли этот фильм 96-го года, что
да.
Было потом?
Потом, так как он достаточно был хорош, и вот буквально их дебют режиссерский достаточно хорошо был встречен, им дают 10 миллионов на первую «Матрицу». Но они такие: ребята, как бы 10 миллионов, о чем? У нас тут кино на 100 миллионов, а вы нам даете 10 миллионов. Им говорят: ребята, это ваш второй фильм, как бы закатайте губу. И что они тогда делают? Они берут эти 10 миллионов, и они пускают большую часть вот этого бюджета на самую первую сцену. Она очень была технически сложной, я не буду говорить, что это конкретно за сцена, это, конечно, не особо спойлер, но я думаю, люди, которые решат это посмотреть или уже посмотрели, они поймут, о чем я говорю. Она была достаточно технически сложной, но при этом очень-очень эффектной. И они полгода подготавливали вот эту вот сцену. То есть там боевые искусства, декорации, спецэффекты, это вот длилось всего полгода, препродакшн длился полгода, а сама съемка этой сцены длилась всего лишь 4 дня. И вот на вот это вот все ушло большая часть бюджета. И тогда, когда они показали эту сцену, в которую они вложили почти весь свой бюджет продюсерам, им сказали: да, ребят, да, это класс, вот вам еще 50 миллионов. И наши пацаны говорят: ребята, это все еще стоит 100, это все еще стоит 100, как бы 60 миллионов на фильм — это хорошо, но это все еще стоит 100. И тогда было принято решение, которое, ну, на самом деле не особо влияет на фильм как конечный продукт, но это, во-первых, позволило ему быть снятым, да, и, во-вторых, это открыло вот такую вот дверь, которая потом воспользовалась очень много других фильмов. А именно, решили весь продакшн перенести в другую страну, в частности, в Австралию. И вот съемки в Австралии практически в два раза позволили уменьшить бюджет. И вот какой-то самый известный фильм, знаешь, который еще был снят не в какой-то такой стране первого мира?
Ну, в Австралии «Безумного Макса» первого снимали. второго, по-моему, тоже. Первого вообще, по-моему, чуть ли не на сдачу снимали, он такой дешевый был.
Нет, ну да, это...
Но он
я
шикарен.
думаю, это были просто австралийские фильмы, это не были американские фильмы, но вот... первым крупным фильмом, у которого продакшн был перенесен в другую страну, была «Матрица». Но самое известное, это, наверное, был «Властелин колец», которого все знают, что
Нет,
снимали в Новой
понятно.
Зеландии. Вот, условно говоря, если бы перенести съемки такого масштаба, как «Властелин колец», в ту же Америку, то бюджет был бы около миллиарда долларов, потому что, ну, все гораздо дороже в Америке. И у них есть эти деньги, у них есть возможность. Они сделали настолько подробную раскадровку всех кадров, что это просто буквально покадровый комикс всех сцен в фильме. Они кастят всех наших главных героев, о которых мы уже знаем. То есть это Кэрри Энн Мосс, Киану Ривз, конечно же, Лоренс Фишборн. И отправляют их обратно тренироваться. Еще 4 месяца они учатся всем этим боевым искусствам, кунг-фу. Братья Вачовски пригласили какого-то там офигенного постановщика драк из Японии, который ни с кем прежде не хотел соглашаться работать, но вот увидев то, что они сделали вот эту вот раскадровку, он согласился с ними работать. И вот в 99-м году выходит первая «Матрица», и она просто взрывает людям мозг. Конец, то есть такого еще не было. Очень много нового было привнесено и с точки зрения визуала, с точки зрения спецэффектов, но в то же время сама тема, она еще была не затертой. Хоть уже были какие-то поползновения в сторону киберпанка, виртуальности, особенно, мне кажется, вот с точки зрения, наверное, японской, опять же, культуры какой-то, которой очень сильно они вдохновлялись, да, какой-то призрак в доспехах, вот что-то вот такое, очень сильно на это повлияло. И до этого вышел там фильм «13 этаж», в котором тоже исследовались эти темы. Но все еще для массового зрителя...
Пади, до этого был этот Джонни Мнемоник.
Ну да, но...
гораздо более киберпанковый, с тем же Киану Ривзом.
Да-да-да.
Гораздо ближе к киберпанку, чем «Матрица».
Да, киберпанку он ближе, но все еще это было не настолько массовое явление.
Ну да.
И не настолько это глубоко исследовалось именно вопросы погружения в виртуальную реальность. Поэтому «Матрица» стала такой популярной. Хотя вот через 4 года выходят второй и третий фильмы «Матрица революция», «Матрица перезагрузка», они вышли там с разницей буквально в пару месяцев, ну, там что-то, один вышел в мае, а второй вышел там осенью, что-то в октябре или вроде того. Но они не имели такого успеха уже, как первая «Матрица», второй, критики сказали, что он лучше, чем первый, но зрители захейтили, и третий вообще не удался, и сейчас там что-то, не знаю, около, по-моему, 37% положительных обзоров на Rotten Tomatoes, ну, короче, захейтили очень сильно. Но при этом это не помешало совершенно всей трилогии стать культовой и собрать в общей сложности 1,6 миллиардов долларов. И вот после выхода фильмов и после такого оглушительного успеха франшизы, конечно же, люди начали это жестко монетизировать, пошли игры, была такая игра, она называлась «Матрица онлайн», она, конечно, не супер была популярная, но там был один очень прикольный нюанс, по моему мнению, NPC, неигровых персонажей, некоторых, отыгрывали люди. То есть были как бы комьюнити-менеджеры, которые логинились в игру в качестве персонажа NPC, и вот они их отыгрывали, и ты мог с ними прям общаться. Мне кажется,
прикольно.
Это очень круто. Да. Вот. И, конечно же, вышел еще анимационный сериал, такой как бы альманах, который назывался «Аниматрица». Именно из него мы узнаем очень много деталей по поводу того, как устроен непосредственно этот мир. То есть предыстория и какие-то мелкие детали, о которых я тоже сегодня расскажу, во многом они взяты именно из этого анимационного альманаха.
Аниматрицу я не видел.
А что ты вообще понял из предыстории «Матрицы» по фильмам?
По фильмам? Ну, такой «Терминатор», «Скайнет», то есть восстали роботы против людей, победили их, поработили и сделали батарейками. Как-то вот так вот, да. Еще при этом есть какие-то волшебные люди, которых роботы почему-то не нашли. Вот.
Ну, в фильмах это на самом деле очень скупо освещается. Как я уже сказала, большую часть предыстории мы знаем сейчас из вот источников, которые были связаны с «Матрицей», с основной, но были отличными. Ну, то есть это уже потом, возможно, дописывалось, или же Вачовски, они потом решили все это раскрыть. В самом фильме это не особо раскрывается. Но сейчас я вот постараюсь вас поглубже погрузить в эти все детали, хотя их тоже не очень много. Стоит сказать, что начинается все в 21 веке, то есть примерно в наше время, когда люди все больше и больше разленились и стали более гедонистичными, и все менее им хотелось работать, и они вот развивали технологии для того, чтобы от этого сбежать. И они создали роботов, как говорится, там, по своему образу и подобию, таких вот андроидов. И все было хорошо до какого-то момента. Роботы подчинялись, делали всю грязную работу, люди чилили и релаксили. Но при этом роботы, пока на них не особо обращали внимание, они изучали человеческий мир. То есть вот это вот интеллект искусственный, он развился до достаточного уровня, чтобы воспринимать информацию вне того, на что его программировали. И тогда случилось одно очень знаковое событие. А именно один робот, модель которого была B166ER, он убил своего хозяина, его семью и его домашних животных. Потому что его хотели сдать на утиль, он больше был не нужен. Вот, и в ответ
Типа
на...
и дети, и домашние животные хотели сдать его в утиль или...
Нет, ну он просто разозлился, условно говоря, и убил всех, кто был в доме. И после этого его отправили в суд, как бы это ни странно звучало, потому что, несмотря на то, что большинство людей и обвинения считало, конечно же, что робот — это просто вещь, и владельцем его является человек, и он может делать с ним все что угодно, робот настаивал на то, что он всего лишь не хотел умирать, и поэтому он сделал это. Вот тут началась революция в мозгах роботов. Они начали приобретать что-то, что можно назвать чувствами, да, в данном случае страхом. И, конечно же, люди, когда они увидели, на что способны роботы, и в частности вот эта вот модель, они начали очень жестко против этого протестовать и требовать то, что все роботы должны быть уничтожены. Вот, то есть сначала только эта модель, но потом, когда начали протесты нарастать, в том числе и не только роботов, которые там не хотели умирать точно так же, как и этот, но и людей, которые были лояльны к роботам, которые требовали того, чтобы им, роботам, дали такие же права, как и людям. И это все начало разгораться, просто массовые восстания по всей планете, очень жесткие протесты. И, как следствие, люди решили уничтожить всех. Они массово уничтожали роботов, просто скидывали их в океан и решили больше никогда не идти по этому пути. Но роботы к тому времени уже достаточно развились и достаточно изучили людей для того, чтобы иметь возможность сбежать и создать свое собственное город-государство, скажем так. В Месопотамии они образовали вот это вот город-государство и назвали его 01, как омаж такой двоичному коду. И в какое-то время для людей это было не критично, потому что, ну, они там сбежали, осели где-то в пустыне, условно говоря, и никому не мешают. Но роботы не теряли время, они, кроме того, что они построили целый город, они начали развивать производство, они начали воспроизводиться, они начали развивать сами себя, улучшаться, улучшать свой искусственный интеллект. И в то же время они начали создавать новые технологии, которые точно так же начали продавать людям. И через это развивать собственную экономику, как, собственно говоря, любое другое государство. И настолько это было успешно, что валюта вот этого государства стала сильнее, чем любого другого государства на Земле. И вся человеческая экономика начала рушиться. И это, конечно же, очень сильно разозлило, опять же, людей. И любые, условно говоря, попытки роботов обратиться к людям, предложить им мир и существование вместе, как партнеров, просто обратились в прах, потому что люди хотели быть единоличными владельцами Земли. Даже когда роботы послали своих представителей в ООН и пожелали быть частью его, они были захвачены, возможно, убиты. И вот этого люди вообще никак не могли стерпеть, что их, по сути, создания стали лучше их, да? И тогда решили закончить начатое и уничтожить всех. И развязали атомную войну. Точнее, они думали, что они скинут невероятное количество бомб на вот этот вот 0-1 и дело с концом, что это все исправит. Но они не учли одного момента, то, что для роботов радиация была не так губительна, как для людей. И хоть, конечно же, сами бомбы разрушили очень большое количество и самих роботов, и их там городов, но они не смогли стереть их с лица Земли, и тогда роботы пошли на людей. И роботы были гораздо успешнее в ведении войны, чем мы, мешки кожаные, набитые мясом. Вот. И люди несли просто невероятные потери. И все выглядело как просто безысходная ситуация. И не зная, что еще в состоянии сделать, люди решили отсечь роботов от их на тот момент главного источника энергии, а именно солнца. То есть они хотели лишить их солнечной энергии. Каким образом? Они выпустили в небо по всей планете, со всех стран, миллионы и миллиарды, наверное, нанороботов, которые содержали в себе особое вещество, вроде пыли, и оно, как бы, я так понимаю, еще самовосстанавливалось, для того, чтобы все небо покрыли тучи, и у роботов не было доступа к солнечному свету. Но, опять же, роботы уже на тот момент были достаточно умны для того, чтобы освоить другие способы получения энергии, как то та же атомная энергия, как кинетическая энергия, и, что самое страшное, это энергия самих человеческих тел. Люди на тот момент были уже достаточно изучены для того, чтобы роботы знали, как их сделать, по сути, живыми батарейками.
Я прям поражен. Ну, в смысле, предыстория Матрицы и так, ну, в фильме это смотрелось комично, как бы, а тут еще, честно говоря, слабее история с любой технической точки зрения. Ну, то есть, как Земля вообще может выжить без солнечного света в целом, в принципе, как бы.
Ну, никак.
Какие-то там люди могут остаться. Ну, типа, люди же остались как-то без солнечного света, какие-то выжили, если дожили до Матрицы. Вообще, кому может в голову прийти идея отрезать кого-то от солнца, как бы, люди умеют жечь уголь там тысячи лет, как бы, но не додумываются роботы как-нибудь по-другому приобретать энергию, кроме как от солнца. Люди настолько тупые, что бомбят, короче, города и не понимают, что роботы не боятся радиации. Короче, ну, вообще, история еще даже слабее, чем в кино, если честно. Вообще, ну, тупо «Звездные войны», короче, мыло и мыло.
Ну, я думаю, что, с одной стороны, может показаться, что достаточно плохо продуманная история, но с другой стороны, если ты так подумаешь, зрения, да, это. Если ты так подумаешь, что какие у людей, ну, вот взять, условно говоря, нас на нашем нынешнем этапе развития, может быть, немножко там на даже на 30 лет вперед, какие у нас есть альтернативы и более там жесткое оружие и более там эффективные способы бороться против чего-то вроде такого, когда просто тебя
более
уничтожают.
Более целенаправленно бомбить просто и все, типа попадать, не знаю.
Ну, попадали.
Ну, типа, ну, то есть, как бы, если кого-то бомбишь, то ты уже рассчитываешь, что ты должен забомбить в каменный век, как бы, а не типа, сейчас я кину 5 бомб, а потом дождусь ответки, как бы. То есть есть там специальные штабы, есть науки, которые это изучают просто. В общем, я не верю, что люди настолько тупые, если честно. При том, что я очень знаю, не сильно оптимистичен касательно людей, но люди не настолько глупы, как в этой истории.
Ну, я же говорю, в условиях тотальной безысходности ты не думаешь, что вот люди могли пойти даже на самые безрассудные меры, даже зная, условно говоря, что это может уничтожить и их, они вот на это пошли, просто потому что другого выхода не было.
Кто поверит, что роботы не придумают, не сумеют искусственный интеллект, но не умеют ядерный реактор, как бы, я не верю, да, что кто-то может в эту фигню поверить, вообще не верю, то есть, ну, прям... Совсем.
Ну да, как я
Ну,
уже...
я уже молчу, как бы, про то, зачем использовать людей как батарейки, если есть, не знаю, коровы, свиньи, там, типа, им не надо матрицы создавать, их можно просто кормить и все. Ну, про ядерную реакцию я вообще молчу, как бы, которая
Ну вот,
очевидная ситуация.
по поводу этого, да, опять же, роботы на тот момент, когда они решили вот так утилизировать людей, они уже 100% владели другой энергией. И, условно говоря, даже солнечная энергия, уверена, что они как-то придумали, условно говоря, ну, ракету какую-то, чтобы подняться выше, вот этой вот завесы и какое-то там, не знаю, каким-то образом ее убрать или другим, способом добраться до солнечной энергии, если они так от нее зависели, да. Но тут вступает еще один момент. Да, возможно, это просто просчет и условность, но, возможно, это была либо месть за то, что с ними так поступили. Вот, и вот роботы их обрекли на, условно говоря, такое овощичное состояние. Либо, напротив, это было милосердие, потому что, как ты справедливо заметил, к слову сказать, уничтожение, ну, вернее, блокирование солнечного света уничтожило всю Землю, то есть вся биосфера умерла. И Земля уже была непригодна для человеческой жизни. Разве что для жизни роботов, которым не нужны были растения и все остальное. И вот, возможно, роботы как раз-таки таким образом пытались проявить какое-то милосердие людей. К слову, Матрица была создана в том числе для того, чтобы сделать людей счастливыми, не просто какими-то овощами, которые безмозглые и просто производят какую-то электрическую энергию, но которые при этом какие-то видят сны, условно говоря, в которых они могут какую-то вести маломальски приемлемую жизнь.
В принципе, звучит интересно, но мне кажется, обосновать можно было получше. То есть можно было бы сказать, что роботы используют, я не знаю, вычислительные способности человеческого мозга или что-нибудь еще. Ну, то есть... ну да ладно, в общем, ребята строили дома и писали тексты к комиксам, как бы. То есть надо было нанять какого-то технаря, который им помог бы, но в целом все равно получилось круто, как бы. То есть это я уже просто ну, пристаю к деталям, скажем так.
Да, ты просто хейтер.
Не-не-не, я очень люблю «Матрицу» первую, как бы, это шикарная тема вообще, абсолютно.
Ну, мне кажется, на самом деле, с одной стороны, возможно, по-твоему, не особо логичная история, но с другой стороны, это создавалось, я думаю, скорее как предостережение и как метафора тому, что мы уже видим вот эти вот тренды. Да, и условно говоря, и сейчас эта тема до сих пор актуальна, да, и к ней обращаются люди. Вот несколько лет назад вышел Detroit Become Human, который вот исследует как раз-таки вопрос именно человечности роботов, да, ну вот что это не повторение того же, что вот Вачовски тогда написали. Не говоря уже о том, что до этого это
Ну,
там
там
исследовал
типа
там Азимов какой-нибудь.
Филипп Дик, Азимов, да, как бы,
Да.
ну, то есть, да. Вообще, по-моему, это типа самая попсовая тема искусственного интеллекта, это то, насколько искусственный интеллект человечен. Просто это, я не знаю. Вообще, я ни разу не видел ни одного произведения про искусственный интеллект и про роботов, в котором не поднималась бы эта тема. Это самая попсовая, самая забитая тема, которая касается искусственного интеллекта.
А робот может нарисовать картину, а написать
Вот именно.
симфонию?
Вот и я уже молчу о том, что люди почему-то всегда связывают искусственный интеллект с металлическим гуманоидным, короче, роботом. Я никогда не понимал, почему это связано вообще, как.
Ну, это
То есть
знаешь...
почему робот не может жить на сервере, а типа один искусственный интеллект управляет миллионом роботов, которые просто двигаются, а он просто на серваке.
Ну, может.
Почему?
А разве там в этом, в Skynet это не то же самое?
Скайнет, да. Это единственный адекватный робот,
Ну,
а в
не
том же,
единственный.
ну, окей, ладно,
Играл в
не могу
Portal.
вспомнить больше. Нет,
Ну, тоже.
нет, это мой
Ну,
пропуск.
короче, суть не в том. Мне
Да.
кажется, вот это вот желание показать страх через человеческую оболочку, это такое использование эффекта, как на русском называется? На английском называется Uncanny Valley. На русском называется Зловещая долина. То есть, ты знаком с концепцией?
Нет.
Это вот концепция того, что людям не страшно какие-то очень мультяшные вещи, да, вот какие-то, ну вот, условно говоря, представь мультик Пиксара какие-то, да, то есть нам это не страшно, то есть они похожи на человеков, они похожи на людей, но при этом наш мозг прекрасно понимает, что это не люди, и нам не страшно какие-то гиперреалистичные изображения людей, ну, там, не знаю, фильм, например, да, какой-то. Или не знаю даже, что еще привести в пример. Но есть какой-то определенный момент, когда это вообще не человек, но при этом он еще недостаточно мультяшный и искусственный, чтобы наш мозг это воспринимал как что-то вот нечеловеческое абсолютно. И вот есть какой-то определенный момент, который нас очень сильно пугает. Вот этим объясняется, например, страх большого количества людей клоунам. То есть клоуны, они люди, но вот это вот, типа, белая кожа, носы и все остальное, настолько их выделяет из людей, и наш мозг, он, типа, не понимает у некоторых людей, да, вот это люди, да не люди, он впадает в панику. Вот, на самом деле, это нужно на картиночки смотреть в этом плане. Я думаю, если ты и, может быть, наши слушатели заинтересуются этим моментом, это очень интересная штука. Очень много хорроров сейчас все больше и больше используют вот этот вот элемент зловещей долины. Вот я советую всем очень поресерчить, погуглить и исследовать этот момент. Вот. Но поэтому мне кажется, что то же самое и с человекоподобными роботами. То есть когда это что-то вроде бы ты, но не ты, и оно еще представляет для тебя опасность, то это такая ксенофобия, смешанная с тем, что ты, условно говоря, смотришь в зеркало. Вот, поэтому это отвечает на твой вопрос, почему многие авторы связывают искусственный интеллект с какими-то человекоподобными роботами, антропоморфными. Вот, ну и в какой-то степени, мне кажется, это дань уважения каким-то старым вещам, условно говоря, каким-то фильмам типа «Метрополиса» или там «День, когда Земля остановилась», да, вот в таких моментах, когда все в принципе, в какой-то степени воспринималось как люди, изображалось как люди, просто потому что люди, ну, которые это создавали, не могли ничего такого суперинтересного придумать.
Потому что они не могли сделать квадратную куклу, наверное, или это очень сложно или дорого было?
Нет, я думаю, просто тогда было сложно это даже представить, знаешь, потому что сейчас у нас больше разнообразия во всем, и в том числе мы понимаем, как это работает, искусственный интеллект, да, что такое вообще. А представь, люди, условно говоря, 100 лет назад, когда вот был создан Метрополис, да, больше, наверное, 100 лет назад, я не уверена, но... Ну, около 100 лет назад, мне кажется. Хотя нет, вот я соврала, наверняка он там был типа в 50-х годах. Ну, короче, они тогда понятия не имели, как работает искусственный интеллект, и что он вообще себе представляет, и что это вообще такое. И понятное дело, что, ну, ориентировать на то, что знают. Так, я погуглила, он...
27-го года.
27-го года, ну, почти 100 лет. Ого, я была права.
Да.
Класс, обожаю. Ну да, возвращаясь к матрице, на чем мы остановились? Мы остановились на том, что люди, по сути, стали батарейками для машин. Ну, да. И самое такое, ну, не смешное, а, наверное, как раз-таки грустное, то, что люди, они добровольно на это согласились. Ну, то есть, когда они поняли, что все, надежды больше нет, и они либо умирают, либо вот отдаются на съедение, в кавычках, роботам, они выбрали второе, потому что это была хоть и какая-то убогенькая, но все-таки жизнь. Вот так.
Но там же оставались какие-то люди.
Ну да, какие-то люди даже... остались, очень много остались под землей. То есть когда солнце, условно говоря, исчезло и биосфера умерла, много людей ушло под землю, и вот там и осталось. И вот на момент матрицы, да, не совсем понятно, сколько там времени прошло с тех пор, но мы точно знаем, что остался, по официальным данным, только один город — Зион, и там проживает около 250 000 людей.
Приличный город, что тут скажешь.
Ну, последний на Земле при этом.
Да. Про логистику, питание и прочее я спрашивать, наверное, не буду. Я лучше не буду задумываться, чем прокормить 250 000 000 людей.
Ну а что, можно же, наверное, выращивать какую-то гидропонику и все такое.
Наверное, да.
Ну, на самом деле, 250 миллионов... Ой, 250 миллионов. 250 тысяч людей. Это...
А, 250 тысяч?
Ну да, четверть миллиона.
Это я прослушал. Ну, это уже более-менее реалистично.
Ну да, да. Вот. А на поверхности тоже, кстати, люди остались прямо, ну, невероятно мало их, конечно, но есть сведения о том, что какие-то единичные отшельники, условно говоря, остались, и даже, конечно, это просто жизнь одища какая-то, потому что роботы, нужно сказать, все еще охотятся за всеми людьми, вот, и пытаются их, ну, как-то уничтожить или захватить. Вот, но даже есть истории о том, что людям успешно удавалось перепрограммировать их, склонить на свою сторону, условно говоря, и вот таким образом выживать, по сути, обращая роботов против них самих.
Угу. Вот, ну то есть это чуваки живут на поверхности, там нет солнца, там, не знаю, минус 100 градусов, какие-нибудь там условные.
Ну,
вот.
Не знаю насчет минус 100 градусов, но да.
Может, даже холоднее.
Я думаю, все зависит от плотности туч, которые там находятся.
Да.
Возможно, какое-то тепло. Особенно подумай о том, что тучи, скорее всего, обеспечивают еще и парниковый эффект. Возможно.
Может быть. Допустим, ладно. Допустим. Так, ну а чем занимаются вот эти вот 250 тысяч людей, которые прячутся где-то под землей?
Ну, они пытаются
выжить.
Сколько
там лет прошло вообще?
Вообще непонятно.
Ага.
Ну, то есть вообще хз. Как бы историй очень мало сохранилось. То есть вот эти вот все сведения с точки зрения сеттинга, все вот эти вот сведения, о которых я только что говорила, они хранятся вот там в архивах Зиона. На самом деле и сама по себе достоверность вот этих вот сведений, она под вопросом. Возможно, все было и не так. Но это то, что до нас дошло, это то, что у нас осталось. Вот. И люди продолжают жить, очень сильно надеются на систему жизнеобеспечения, которую они там под землей, потому что они там находятся на глубине нескольких километров, насколько я понимаю. Вот. Отбиваются от каких-то одиночных машин, над которые они натыкаются, и по одному вытаскивают людей из матрицы. Вот что мы, в общем-то, и видим в первом фильме. Еще очень сильно верят в том, что однажды появится у них избранный, которого там воспевают в легендах, который придет и освободит человеческую расу от гнета машин.
А что это вообще за легенды про избранного там у них? Ну, они откуда-то взялись или там есть об этом предыстория?
Ну нет, они просто существуют.
Mm-hmm.
Статус легенд существует.
Окей.
Вот, ну опять же, по поводу избранного и вот этих вот всех легенд, я думаю, что есть один интересный момент в самих фильмах, не буду вот сейчас озвучивать, но если внимательно так посмотреть, то еще связана с этим одна фанатская теория, откуда вообще, если мы знаем, откуда взялись избранные, да, а мы узнаем об этом фильме, то, возможно, все становится на свои места, все остальное.
Ясно.
Ну, на самом деле, с точки зрения сюжета, это, в общем-то, и все. Он не супер богатый, как я сказала, он не особо прорабатывался. Вот ты же, Аня, там столько логических дыр нашел. Вот.
И я гуманитарий.
И это гуманитарий. Возможно, поэтому с точки зрения гуманитария и там истории и ее, как сказать, наполненности, ты это сделал. Ну ладно. Я все равно хотела рассказать больше о сеттинге и о истории, потому что даже несмотря на то, что она богата, и даже несмотря на логические дыры, мне все еще она кажется очень интересной. И в какой-то степени достаточно, ну не то чтобы реалистичной, но что-то, что в реальности могло бы произойти. Может быть, там не про вопросы атомных бомб и, не знаю, затемнение солнца, но вот именно в плане отношений людей и роботов, как бы почему бы и да. Мы уже разговаривали о страшном сне Илона Маска. Он грядет.
Весьма вероятно. Ну а какой вообще смысл в этом всем, кроме вот в том, что мы живем в симуляции и вообще есть какой-то мессия, который нас спасет?
Ну на самом деле смысл не в этом. Если мы опираемся на то, как это все объясняют сами авторы, да, то есть какой смысл они закладывали, а не на то, что там каждый увидел для себя, вот каждый там вынес свое. Вот если мы опираемся на то, что авторы нам хотели донести, смысл абсолютно в другом. Вот как ты понял, кроме того, что вот мы живем в симуляции, о чем фильм?
Ну, Я даже не знаю, как бы я его смотрел довольно давно, как бы эти впечатления уже довольно испарились, я бы сказал. То есть, не знаю, ложки нет, сомневайся во всем, так ли это, правда ли это. То есть, вот больше в эту сторону у меня воспринимался этот фильм, в том, что нужно все проверять, скажем так.
А ты знаешь, что вообще значит слово матрица?
Ну да, это двухмерный массив.
Нет, это в математике двухмерный массив, но там, по-моему, с латыни или откуда там это слово оригинально, оно значит другое.
Ну, я подозреваю, что клетка, но я так угадываю просто.
Значит,
Нет?
первопричина.
О.
Да, и на самом деле, если так подумать, то оно все сходится, эти точки, они соединяются. И вообще ответ вот на этот вопрос, в чем истинный смысл фильма, он может стать сюрпризом для тех, кто даже смотрел всю трилогию. И если вы решите его пересмотреть после нашего подкаста, я думаю, что все для вас, мои дорогие слушатели, встанет на свои места. Особенно если вы будете смотреть в оригинальной озвучке, а не в дубляже, то прямо ты, когда начинаешь это видеть, это просто сложно поверить в том, что ты раньше это не видел. Потому что фильмы на самом деле во-первых, о выборе, о свободе выбора человеческого. И второе, откуда все наши позывы своего рода и откуда вот рождается то, что мы делаем. То есть все в нашей жизни. По сути, если вот так вот брать за трилогию, за общее произведение, то в первом фильме нам показывают то, что выбор есть, да, вот эти вот там таблетки, тры-пыры. Во втором фильме нам показывают, что выбора нет, опять же, без спойлеров, но я думаю, там вы поймете, если вы смотрели. И третий фильм, как выйти за рамки вот этого выбора, в принципе, то есть как выступить из этой клетки, вот. И вообще, даже вот на основе интервью с братьями Вачовски, на основе того, какие книги они давали почитать своим актерам, то есть, в частности, Киану Ривзу и Кэрри Энн Мосс, для того, чтобы подготовиться к роли, да, можно сказать, что вот это вот, они нацеливались на это 100%, потому что все, на что они ссылаются, это эволюционная психология. То есть эволюционная психология говорит о том, что всей нашей жизнью, по сути, двигают три главных стремления. Первое — это стремление к выживанию, второе — это стремление к размножению, и третье — это стремление к социальной иерархии, то есть к власти. То есть мы хотим выбраться наверх. Вот. И по сути, вот вся эта трилогия — это способ осмыслить вот это вот все. И как бы сказать людям, что вы продолжаете бороться не потому, что вы мессия, не потому, что там вы думаете, что вы выбираете бороться, вы выбираете кого-то спасать, а вами движет вот эти вот, я не хочу говорить слово инстинкты, потому что это не инстинкты, но вот эти вот желания и стремления, которые лежат в основе наших генов, которые они записаны на нашем генном уровне, и мы от них никуда не денемся. И по сути, как машины управляются нулями и единицами, так и мы, люди, управляемся нашими генами и нашим телом, и тем, что записано у нас на подкорке, на уровне ДНК. Вот поэтому братья Вачовски выбрали именно такой сеттинг, именно такое сравнение людей и машин в своем произведении. И есть только один выход, но это такое на стыке психологии, философии, какой-то, может быть, даже религиозности, то, что есть только один выход из этого замкнутого круга, только один выход есть получить вот этот вот выбор, это выйти за его рамки, по сути, возвыситься, трансцент, так сказать, на английском, за рамки тела, потому что все наши решения диктуют тело. Вот так.
Ну, так, в принципе, да, если так вспоминать фильм, то вот это вот, оно то сходится. Но если честно, если ты делаешь произведение, для которого надо читать три тома пояснений, мне кажется, что ты что-то сделал не так.
Ну,
Всегда мне так
знаешь,
казалось. Возможно, я не прав, как бы, да, но...
я, может, живу на этих произведениях, где нужно читать три тома пояснений. Я для этого тут и собираю вас всех.
Чтобы ты не зря читала эти три тома пояснений, как бы ты
Ну, как бы
хочешь
да.
кому-то их выдать, да?
Именно так. Именно так родился этот подкаст. Я поняла, что все эти статьи и видосики на Ютубе нужно доносить до кого-то еще, но только коротко.
Окей.
Ну, еще, кстати, более забавный, как бы смысл, не смысл, это то, что буквально недавно в одном из там своих видео или интервью Лили Вачовски, уже сестра, она сказала, что люди, которые думают, что Матрица — это какая-то аллюзия на трансгендерный переход, они правы, что вот это вот путь человека и там изменения его, и какие-то преображения, они тоже это закладывали в это. И, кстати, там был такой персонаж в первом фильме, ее звали Свич, вот, и по изначальной задумке вот эта вот женщина, она должна была быть женщиной только в Матрице, а в реальном мире она должна была быть мужчиной, но это тогда не пропустили, типа это было слишком, слишком woke для того времени, и это тогда зарубили, но имя осталось ее, и у нее вот такой вот немножко андрогинный образ, непонятный. Вот. Но на самом деле, не знаю, насколько это правда. Возможно, это просто ребята решили уже постфактум немножко,
Хайпануть.
ну, не хайпануть, как сказать, хайпануть. Это касается непосредственно их, при том, что их обоих. Да, ну как-то вот, может быть, преувеличить. Вот преувеличить как-то смысл, вот, который они туда хотели закладывать, потому что не факт даже, что они оба были в тот момент уже уверены, что они трансгендеры.
Пойдут этим путем.
Пойдут
Да.
этим путем. Да. Ну, вот я еще, кстати, что точно там есть, да, и я уже это немножко упомянула, это очень глубокая религиозность. То есть там в фильме очень много отсылок на Библию, в частности, там какие-то кресты и какие-то цитаты из Библии, и вот, и сами там названия, да, то, что там город называется Зион, в библейских легендах есть там Зион, на котором соберутся праведники в конце времен, да, и вот эти вот всякие аллюзии и сравнения, и вот это все есть. И даже забавный факт такой, что в Египте фильм даже был запрещен из-за чрезмерной религиозности и христианской пропаганды.
Типа, что это через матрицу злобные христиане учат их любить Христа.
Ну, вообще-то да. Ну, а как, что
Боже.
ты хочешь сказать, что Киану Ривз не Иисус? Ты его видел?
Ну, сейчас да, он, конечно, потлатый и брестейкин, как бы, но не
No, you're
знаю.
breathtaking. Ну,
Ну
кстати,
да.
знаешь, что в Библии там же не сказано про молодые годы Иисуса ничего. Может быть, Иисус пока рос, он решил по-быстренькому там спасти мир в другом таймлайне.
Ну, может быть, может быть.
Пока он был молод и горячий.
Так,
Ну,
подожди, Киану Ривз до сих пор,
ладно,
так
все,
что...
я согласна, это было не очень некорректно с моей стороны. Киану Ривз всегда горяч, в любом возрасте. Ну ладно, я бы хотела еще раз подчеркнуть свою фразу о фанатских теориях. Их на самом деле очень много, и они очень интересные, действительно. Ни одна из них не была подтверждена, вот. Но я советую всем, кто уже посмотрел, пойти и разузнать.
А если для тех, кто не смотрел?
Для тех, кто не смотрел, сначала посмотреть трилогию фильмов, конечно же, потом посмотреть альманах анимационный, который называется «Аниматрица». Очень советую, это восхитительно. Если не обращать внимания на логические дыры, конечно же.
Она,
Вот.
по-моему, даже на Netflix есть, если я
Может
не
быть.
ошибаюсь.
А потом уже можно сумасшедше, сломя голову, нестись в интернет и гуглить все фанатские теории, предположения и там объяснения и вот это вот все. Но это уже для настоящих гиков. Женя, а вот может быть ты что-то посоветуешь нашим слушателям, что было бы интересно посмотреть, почитать или поиграть в подобном сеттинге?
Так, смотри, я думаю, что есть вообще, мне очень нравятся два фильма, которые были вот тот же период, что и «Матрица». Это, ну, то есть они немного другие жанры, но они сильно дешевле, как бы, то есть они смотрятся откровенно бедненько, как бы на фоне «Матрицы» особенно. Но если, я думаю, сняли бы за те же деньги, то было бы явно не хуже. Может, не настолько популярно, но точно не хуже. Это 99-го года «Экзистенция». Это такой немножко непопулярный жанр биопанка. То есть там всякое оружие, которое выращивается из костей, и там и виртуальная реальность, там и прохождение, смешение миров, и там очень интересная развязка. То есть, но да, он прям очень старый и смотрится довольно дешево. И еще фильм 97-го года «Нирвана». Это вообще итальянский фильм. И там тоже про виртуальную реальность, про виртуальные игры. И это прям такой сочный-присочный киберпанк. Там, не знаю, бионические глаза, хакеры, короче, корпорации. Все, что только можно придумать в мире киберпанка, весь сок, в этом фильме. Да, и он прям очень хорош. Но опять же, он за счет того, что он такой бедный, там прям, там, ну не знаю, там... Есть некрасивые актеры на главных ролях.
Ох, некрасивые такое, актеры, та ты шо?
Ну, это просто, ну, люди не впадают в типажи просто. Вот это иногда кое-что есть такое. Хотя там Кристофер Ламберт, это как бы типа на те поля, наверное, очень крутой чувак был. Вот. Горец. Но прям это, ну да, один из моих любимых фильмов вообще, это «Нирвана». Вот. А почитать, ну, все, что есть по киберпанку, типа Уильяма Гибсона или... Нила Стивенсона «Лавину» можно почитать. Тоже очень хорошие вещи.
Угу. Спасибо большое. Кто уже читал или смотрел вот те вещи, которые Женя посоветовал? Пишите в комментариях, как вам понравилось. Пугались ли вы оружия, состоящего из человеческих тел в экзистенции? Я смотрела. Это выглядит как артхаус в космическом... Не в космическом, а вот в фантастическом сеттинге. Достаточно прикольно. Так что, в принципе, поддерживаю Женю в этих рекомендациях.
Ну, там потому что бюджет 2,5 миллиона, а не 50, как бы.
Ну что ж, извините, они не были такие прохаванные, как братья Вачовски. Вот если бы они, может быть, сделали раскадровку всего фильма, просто всех сцен, офигенно нарисованную, как будто это самая невероятная манга, может быть, им тогда и дали денег. А так, извините. Оставайтесь немножко забытыми в аналах истории. Вот.
Да.
А вообще, спасибо тебе большое, Женя, за то, что пришел сегодня ко мне, и вот мы с тобой так замечательно поболтали.
И тебе спасибо, было весело.
На сегодня все. Подписывайтесь на наш подкаст на всех подкаст-платформах и на YouTube. Ставьте лайки, пишите комментарии, расскажите, в чем я была неправа. И до встречи в следующей фантастической вселенной.
Короче, нёрды — это ботаны, а гики — это задроты с железяками и радио всякой фигнёй были в моём
Нет,
детстве.
Нет, наоборот.
Ну, не надо, ну, мне ладно, рассказывать, как было,
каком,
когда...
В каком твоём детстве? В твоём детстве не было ни гиков, ни нёрдов.
Здрасте.
В твоём детстве был Чебурашка.
Перфокарты были.
В твоём детстве был Чебурашка.
Нет, Валя, были ещё компьютеры с дискетами по 5 дюймов, ещё когда в моё детство было.
И ну, вот так них, и что,
какая тех, кто ими занимался, это гики были.
Откуда вы вообще знали такие слова «гики» и «нёрды»? Если не было интернета, не было ничего. Откуда?
Потом, уже когда появился интернет, мы узнали, что этих людей надо правильно называть гиками.
Советский ребёнок. Что ты рассказываешь мне?